«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью. Сегодня мы это будем говорить, об этом говорить будем с Фокином Максимом Николаевичем, пастором Реформатской Церкви «Путь истинная жизнь», ну и немножечко, чуть-чуть совсем со мной, Владиславом Юртовым. Сегодня мы будем обсуждать нашу веру и убеждение, что чудеса в жизни христиан, верующих людей, должны, обязаны, необходимы происходить. И вот почему, куда же они исчезли, вот эти все самые чудеса? Вот сегодня Максим Николаевич нам будет давать отчет, не знаю, получится у него или нет, где же, в конце концов, все чудеса. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Ваше мнение по поводу чудес, куда они исчезли, куда они пропали, а может быть, никуда не пропали. Если вы поделитесь своими собственными чудесами, которые происходят в вашей жизни прямо сейчас, происходили, или которые вы ожидаете, тоже, пожалуйста, в комментарии пишите. Мы с Максимом Николаевичем с удовольствием обсудим ваши чудеса, имеют ли они место быть, можно ли им верить, что они вообще были, или все это плоды вашей бурной христианской или атеистической фантазии. Кстати, если вы атеист или не просто невоцерковленный человек, к вам тоже вопрос, были ли чудеса в вашей жизни, очень мне бы хотелось об этом узнать, и как вы вообще относитесь к чудесам. Максим Николаевич, пока я ставлю лайки и делаю репосты самому себе, можете рассказать о том, какие чудеса происходили в вашей жизни в последнее время.
Дорогие друзья, приветствую вас. Благодать и мир всем, кто нас слушает. Я думаю, основное чудо, которое происходит в течение всей моей христианской жизни, это то, что я остаюсь верующим, я остаюсь служителем, проповедником, пастырем церкви. Вот это самое большое чудо, которое происходит в моей жизни. И вообще чудо то, что мы живы сегодня, чудо, что Бог нам, верующим, я говорю о верующих, простил наши грехи, чудо в том, что Он милует нас, открыл глаза, проснулся, вот уже чудо, ты живой, а наказание за грех – смерть. А Бог не только сохраняет нашу жизнь, но и еще милует, прощает, помогает. И даже когда мы неверны, Он верен. И даже когда мы согрешаем, Он не оставляет нас. Вот это самое великое чудо. Ну, конечно же, бывают какие-то такие особые вмешательства. Да? Например, не хватало денег, острая нужда какая-то, помолился, и они пришли каким-то таким удивительным образом. Угу. Кого-то расположил Бог, например, да, или... Ну, как-то приходят, я могу таких рассказывать примеров. Но особенно они у тех пасторов, которые служат на полное время и не работают, они случаются чаще, потому что ты нуждаешься как, ну, как люди, которые нищие духом и нищие, которым, если не дашь, то ничего, да? Поэтому служители, они особо нуждаются в таком вот чуде. Ну... Бывают вмешательства, когда Бог исцеляет, когда была там высокая температура или что-то еще. Не говорю, что Бог прям сыпет эти чудеса, как из рога изобилия. Он нас испытывает, Он нас проверяет, тренирует, освещает. И порой нам нужно и пострадать, и поболеть. Это тоже воля Божия.
Угу. Спасибо большое. Я совершенно не собирался в эту сторону идти, но вот вы сами сказали, что для меня чудом является сейчас основное, что я все еще остаюсь верующим, все еще остаюсь пастором, служителем, проповедником. И, кстати говоря, ведь действительно одно из претензий, так можно сказать, невоцерковленных людей к христианам, что в христианской церкви так много происходит всякого нехорошего, всякого непотребства, что действительно вообще чудо, что в христианской церкви, ну, в церкви, да, Божьей вообще, есть хоть один верующий человек на всем этом фоне.
Ну, это вот и прославляет Иисуса Христа. Но есть такая история, скорее всего, это притча, как еврей в Средневековье, когда церковь погружена была в разврат, вот он поехал, посмотрел и увидел в Риме вот все это непотребство, и приехал и принял крещение. Иудей крестился, и говорит: ты что, не видел, какие там безобразия? Он сказал: да, я видел, какие ужасные безобразия, особенно у высшего духовенства, но это меня и удивило. Церковь все равно жива. Есть, при всем этом есть верующие люди. И это такое чудо, я не могу не креститься.
Спасибо большое. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, комментируйте трансляцию. Спрашивают у нас новоприбывшие гости, кто у нас в гостях. В гостях у нас Фокин Максим Николаевич, пастор Реформатской церкви «Путь истинной жизни». Если вы погуглите, легко очень найдете их сайт в интернете, где выложены и проповеди, и текстовые материалы, и многого другого, рассказывающие об этой церкви. И, наверное, Максим Николаевич лично и персонально что-то. Можно посетить собрание в воскресенье в шведской церкви. Вы собираетесь в какое время? А, в 11 часов, да? В 11 часов в шведской церкви собрание, комната, номер, напомните, пожалуйста, не помню я.
А, 27.
27-й кабинет, да, это по лесенке налево.
Третий этаж.
Да, да, по лесенке налево, если вы находитесь в шведскую церковь, поднимитесь, это будет 27-й кабинет, и там собирается в 11 ура церковь «Путь истинной жизни», пастором которой является Максим Николаевич Фокин. Пожалуйста, приходите, не пожалеете. Говорим мы сегодня о чудесах, куда они исчезли, должны ли они происходить. Пожалуйста, делитесь в комментариях вашим мнением по этому поводу. Вы видите на экране, многие из вас, большинство из вас видят телефон доверия 8-800-333-1706. Если вы нуждаетесь в душепопечительской помощи или в помощи психологов-консультантов, пожалуйста, звоните. Помощь абсолютно бесплатна. В описании к этой трансляции есть также две ссылки. Одна на мой YouTube-канал. Правда, пока там мало видео еще выкладывается новых, но тем не менее подписывайтесь на него. И вторая ссылка для финансовой поддержки проектов, которые я веду на Tales Media, тоже мы очень сильно нуждаемся и в этом также. Можете сделать либо ежемесячную подписку, либо однократный перевод ваших пожертвований в пользу Tales Media. Спасибо, кто уже это делает. Поехали дальше. Итак, чудеса. Ну, мне кажется, что для того, чтобы говорить о чудесах, мы должны с вами определить, что же является чудом, потому что, например, ну, правда, например, кто-то был алкоголиком, да, сегодня вот он не алкоголик. Ну, это, в принципе, чудо. Наверное, да, это чудо. Или кто-то был наркоманом, или кто-то был там жестоким человеком, или вором, да, и перестал быть вором, это тоже какое-то чудо. Но обычно, когда мы говорим о чуде, мы имеем в виду что-то такое библейское, да, когда вот жезлы расцветают, когда море расступается, когда 5000 людей наедаются там несколькими кусочками рыбы и хлеба, ну и прочее, прочее. Вот все-таки, когда вы говорите о чуде, Максим Николаевич, что вы имеете в виду?
Ну, я уже первую часть сказал о основном чуде, да, которое происходит в моей жизни. Ну, для меня чудо, вот о чем вы сейчас спрашиваете, ну, это такое сверхъестественное вмешательство Бога. Ну, например, человек был болен, и он выздоровел. Угу. Причем моментально. Я сейчас не вспомню всех моментов, но могу привести какие-то такие более видимые, яркие, да. Бывает, человек просто внушил себе, да, и как-то от самовнушения ему и легче стало, и он думает, что это чудо. Это такое часто бывает. Ну, например, в один раз на одном собрании у нас была женщина, и у нее была такая большая родинка на лбу, между глаз, как вот, как рог маленький такой. Mm-hmm. И она уже хотела делать операцию, чтобы ей отрезали его. Ну, и решила попросить помолиться. Мы помолились за нее. На следующий день у нее не было этой родинки. И не было следа, так вот, как вот от операции или что-то. Угу. Ну, это реальное, ну, реальное чудо такое видимое, да? Не так, что голова болела, перестала, а мы не можем там зайти в голову и посмотреть, как это, болит или нет. Ну и, наверное, самое большое чудо, которое было в моей жизни, оно очень необычное, удивительное, это исцеление собаки. Значит, у одного верующего была собака, дворняга обычная, и 3 года у нее был слепой глаз. Такой глаз выглядел, как вареный желток. Угу. 3 года она не видела. И мы даже немножко как бы с юмором, да, протянули руки в сторону собаки и помолились о исцелении ее глаза. И уехали, и забыли об этом. Уехали на конференцию христианскую. Когда вернулись, он нас встречал и говорит: собака прозрела. И у меня внутренне: как прозрела? Как такое может быть? Я говорю: верю и не верю. Да? Он говорит: пошли, покажем. У него глаза так сияются. Он еще был новообращенный. Это было начало 90-х. Приходим, она нас, на нас гавкает, во двор не пускает. Оба глаза чистенькие, вот как будто не было этой болезни. Но 3 года после чумки она была слепой. Угу. Наверное, это самое большое чудо, и оно удивительное. Может быть, оно разрушает такие стереотипы. Я много раз слышал, за собак молиться нельзя, за кошек тоже там, за животных. Есть их можно и молиться перед едой. За говядину там или свинину. Ну, помолиться за исцеление нельзя. Это, кажется, что-то странное для меня. Угу. Ну, вот, Бог любит и нас, и животных. Ну, и явил это чудо, наша вера там подпрыгнула очень хорошо. Мы укрепились. Но обычно такие вещи, я замечаю, они в начале пути для новообращенных. Новообращенные люди чаще видят чудеса. Потом ты укрепляешься верой, как я понимаю, и тебе уже ну, не столько нужно чудо, сколько Слово Божье, да, и верность в пути, в следовании за Христом. Ну, обычно чудеса на моем опыте происходят, когда открывается церковь, или это миссионерская деятельность, или это какие-то первопроходцы идут. Вот. Я разговаривал с пастором одной реформатской церкви, он посещал там где-то в Африке там какой-то народ. Это такой традиционный реформат, где о чудесах вообще не говорят. Но он говорит, когда мы приехали туда и молились за больных, мы видели много исцелений. Ну и на его взгляд он сказал, ну это как в первоапостольской церкви, когда идут первопроходцы, миссионеры, проповедуют там, где еще не проповедовалось, то чудеса случаются чаще, больше, нежели уже там, где христианство утверждено.
Угу. Спасибо большое. Наверное, друзья, да, спасибо большое. Лайки, репосты, комментарии, пожалуйста, делайте. Вот тут в комментариях одна девушка пишет, что очень-очень знакомое лицо у гостя. Не могу вспомнить, где я его видела. Может быть, в пророческом чудесном сне вы его и видели. Не знаю, в каком его пастора Максима Николаевича. А сегодня, вот видите, практически живьем воочию. Но вы можете приехать в его церковь «Путь истинная жизнь» в Санкт-Петербурге в 11 часов утра в шведской церкви в центре Санкт-Петербурга. 20 мой кабинет. Каждое воскресенье не собираются ли собрания. И можете познакомиться лично и, может быть, даже вспомнить, где же все-таки вы видели нашего замечательного гостя. Максим Николаевич, многие чудеса мы воспринимаем субъективно. Вот, например, я расскажу одно из чудес, которое было в моей жизни, которое уж точно скептик или невоцерковленный человек совершенно не воспринял как чудо. Мне звонит мой друг, его жене нужно было срочно забрать лекарства из города Москва. И он звонит и спрашивает, ты в ближайшее время в Москву не собираешься, потому что Татьяне нужно срочно лекарства забрать оттуда. Я говорю, нет, я не собираюсь. В ближайшие недели и месяцы быть в Москве, но буквально через полчаса я, закончив библейскую группу, еду в метро, и только я вхожу в метро, я вижу человека, нашего брата во Христе, который в этот момент едет в Москву как раз. Я говорю, ну, вот, да, вот. И я это воспринял как чудо. То есть любой скептик воспримет это как просто совпадение. Ну, подумаешь, там, да, встретился в 6-миллионном городе с человеком, который едет в Москву, но дело в том, что я его встретил именно тогда, когда мне было нужно, да, нам было нужно, и это был наш брат, которого мы знали, и вся ситуация, которая была критическая, сложилась очень хорошо. Это означает, что некоторые вещи мы воспринимаем чудеса, ну, как, скажем так, субъективно, да, вот это наш такой, наша христианская страсть к поиску каких-то чудес. Так все-таки вот эти вещи, вот, например, что я сейчас сказал, это чудо или это совпадение, на ваш взгляд?
Ну, я не верю в совпадение, я верю в провидение Божие, которое контролирует каждый момент времени. Как говорил Спирджин, даже Бог контролирует даже пылинку мартовского ветра. Поэтому это чудо и то, что по провидению Божьему Господь сделал. Да, это чудо. Такие вещи бывают. Я иногда даже не понимал, для чего. Какие-то вот встречи неожиданные. Тоже я встречался там с человеком, который из Америки прилетел в Москву. Я из другого города приехал в Москву, да, многомиллионный город, сажусь в метро, бегу, сажусь в первую же попавшуюся там вагон, и он передо мной. Как мы? Ну, я его раньше знал, мы встретились, да, ну, чтобы увидели друг друга. Но мне не нужно было ему ничего передавать. Но это было настолько удивительно. Но я так думаю, Господь как бы говорит, ну, я все контролирую, я путевожу тебя, да. Ты думаешь, что все просто так, там, от тебя зависит или от чего-то, от людей, от случайности. Нет, все под контролем, под таким, что ты даже представить себе не можешь. Ну, и такие вещи время от времени в жизни случаются, что-то подобное. И, наверное, через вот такие моменты я начал задумываться о провидении, предопределении, о том, о чем говорит Писание, и пришел к тем доктринам, которые называются кальвинистскими. Ну, в смысле предопределения, провидения, всевластия и суверенитета Бога, который контролирует все.
Спасибо большое, друзья. Лайки, репосты, комментарии мы все еще ждем от вас. Вижу, что вы уже активно общаетесь в комментариях. Это здорово. Продолжайте это делать. У нас есть телефон доверия. А кто не знает, 8-800-333-1706. По нему можно позвонить в том случае, если вы нуждаетесь в какой-то поддержке психологов, консультантов и душепопечителей. По любой проблеме абсолютно можно туда позвонить. До 8 вечера включительно этот телефон работает. Ну, в крайнем случае, вам могут даже, по-моему, перезвонить, если увидят, что пропущен его звонок. В описании к трансляции две ссылки. Одна на канал YouTube имени меня, вторая ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые веду на Telus Media. Мы нуждаемся в лайках, репостах, комментариях и в финансах тоже, потому что именно благодаря этим вливаниям, вашим финансам, мы можем делать наши передачи самые разные на Telus Media. Пожалуйста, не проходите мимо и проходите туда. Спасибо за вопросы, которые вы пишете. Вот такой вопрос. Ну, большинство христиан, может быть, вы к этим людям не относитесь, я не знаю, но большинство христиан, они попадают, вернее, людей, попадающих в церковь, да, из, вот внешних людей, попадающих в церковь, они как-то априори начинают ожидать каких-то чудес. Ну, как будто бы вот если я стал верующим человеком, то Бог как бы обязан теперь мне подтверждать чудесатость вот этой всей церкви христианской. Обязан ли Бог творить чудеса? И правомочно ли у верующих людей, да и у неверующих тоже, ожидания от Бога каких-то вот этих чудесных подтверждений своего существования?
Ну, Бог самодостаточный. Он ничего нам не должен. Он никому ничем не обязан. Единственное, что Он задолжал всем людям, это смерть и ад. Писание говорит, наказание за грех – смерть. Ну, а после смерти мы понимаем, есть место, которое называется гена огненная или ад. Так что, если мы говорим, что Бог нам что-то должен, вот Бог, если бы был справедлив, Он исцелил бы меня, или бы исцелил моих детей, или кого-то еще. Мы не понимаем просто святость Бога и нашу греховность. Наказание за грех – смерть. Вот все, что должен нам Бог по справедливости. То, что мы живем – это великая милость Божия. А то, что мы стали верующим, это вообще немыслимая милость Божия. Он простил наши грехи, Он облёк нас в праведность Христа, раз и навсегда, бесповоротно. Это величайшее чудо. Вот. Поэтому Бог не должен ничего. Но по милости своей Он порой являет чудеса. Поэтому я всегда молюсь о исцелении, о здоровье, о своем, о своих близких. В церкви мы молимся. Если кто-то просит помолиться о исцелении, верим. Есть свидетельства, они нечастые, но они бывают. Люди говорят, вот мне Бог помог, Бог исцелил, Бог укрепил, помог в работе, помог еще в чем-то. Бог живой, конечно же, Он отвечает своим детям, но мы не можем поставить как бы на конвейер вот эти чудеса. Вот все, теперь раз меня Бог исцелил, значит, Он хочет исцелять меня всегда, и Он хочет исцелять всех. Это абсолютно неверное, ложное представление. Например, Павел говорит, Трофима я оставил больного в Милите, а через Павла действовал Бог чудесным образом. Сам Павел был болезненным, слабым, немощным человеком. Он говорит об этом. Вот. «Был у вас в немощи, в страхе великом и трепете», он пишет Коринфянам. Но слово мое и проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась на силе Божьей. То есть, смотрите, через него действовала сила Божия, а он был в немощи. Он болел, он был слабым. Я могу еще места Писания приводить. Эпафродит был близок к смерти, а он был очень хорошим христианином. Павел хвалит его. Он был, ну, можно сказать, героем веры, да, он страдал за Христа и был близок к смерти, болел, вот. Но Павел, конечно же, молился за него, но Павел думал, что он, возможно, умрет, возможно, Богу будет угодно забрать его верного помощника. То есть мы видим, через Павла Бог действовал могущественно и сильно, сам он болел, вы не презрели моей, как там, немощи, да, он говорит, Галатам. Значит, я хочу это место посмотреть, да. Знаете, что хотя я в немощи плоти благовествовал вам в первый раз, вы не презрели искушения моего плоти моей и не возгнушались, и приняли меня как ангела. То есть он внешне, мы не можем представить, что это, ну, возможно, какие-то воспаления или что-то, ну, так что там в оригинале вы могли бы выплюнуть меня, сплюнуть как бы, возгнушаться. Вот в такой немощи, в какой-то болезни он ходил и он проповедовал Евангелие в силе Божьей. Так если Бог Павла не исцелял, по крайней мере, не исцелял всегда, и он говорит, когда я немощен, тогда я силен, то почему он нас должен обязательно всегда исцелять? Если он его верных соратников, помощников, проповедников в Первоапостольской церкви не всегда исцелял, почему он нас должен всегда исцелять?
Спасибо большое. И вот в комментариях пишут, нужно было пройти, да. Да, в комментариях пишут, что религия, в которой нет чудес, это мертвая религия. Вот, ну, якобы, если вот это истинная церковь, истинная вера в Бога, если вы тот Бог, в которого вы верите, он настоящий, а не выдуманный, то там чудеса просто обязаны происходить. Вот такое ожидание есть у людей. Почему же оно несправедливо, если мы даже открываем священное... Вот вы сейчас только что цитировали некоторые места, но есть же и другие места, где показано, ну, где рассказано об огромном количестве чудес. Так вот, все-таки, если чудес нет в какой-то церкви, в какой-то деноминации, религии, можно ли говорить о том, что их вера настоящая?
Ну, попробую ответить по порядку. Во-первых, далеко не во всех посланиях говорится о чудесах. Да, мы читаем в книге «Деяния», там повествуется миссионерская деятельность и чудеса. Коринфянам. Послание к Коринфянам, там много говорится о дарах. Но послание к Ефесянам, Колоссянам, Первофессалоникийцам, ну, хотя бы эти три. Где-то там о чудесах. Может быть, я забыл. Там Павел написал им где-нибудь. Если чудес нет, то ваша церковь не настоящая. Он очень много говорит о Христе, он раскрывает глубину благой вести, а потом дает практические советы, как жить во славу Господа. Ничего там нету о чудесах в этих посланиях. Если бы мы с вами были членами церкви Ефеса или Колоссов, или там, и как бы мы думали, что наша церковь не настоящая, если чудес нет. Это абсолютно ложное представление, что если в церкви нет чудес, то она не настоящая. Самое великое чудо, что мы верим в Господа Иисуса Христа. И Христос творил чудеса не ради самих чудес, и, как я думаю, даже не ради сострадания к людям, но не только из сострадания. Это не было главной мотивацией. Его чудеса – это были знамения, которые должны были привлечь умы людей к благой вести, к вере в Мессию, во Христа, в Спасителя. И люди видели чудес, очень много Христос творил чудес. И что? Они все стали верующими. Но есть такая позиция, что если будут чудеса, тут соберутся большие церкви. Толпы соберутся, понятно, но верующих не будет больше. Потому что Христос творил самые великие чудеса, и он был самым великим проповедником и святым человеком. И его отвергли и прибили ко кресту. Ну, конечно, были те, кто уверовали, но их было значительно меньше, чем тех, кто не уверовал. Поэтому чудеса, они не решают практически ничего.
Угу. Спасибо, вопрос тоже.
Весь проповедь Евангелия решает все.
Да, вопрос тоже из комментариев.
Удивительно, есть люди, которые исцелились чудесным образом. Такого одного человека я слышал о нем от одного очень правдивого человека. Он исцелился и остался неверующим. Вот бывает и такое.
Да, я таких тоже знаю, причем лично даже не одного, которые получили какие-то чудесные проявления Бога в своей жизни, но тем не менее остались, к сожалению, за пределами христианской церкви. Хорошо, вопрос такой. Вы говорите, что Бог всемогущий, но вот тем не менее в Библии есть места, где Христос иногда делал чудеса, а иногда не мог их сделать. Написано «по неверию людей». Значит, он не всемогущий, значит, неверие людей для него преграды и препятствия?
Для Бога нет преград и препятствий, но Бог вправе благословить веру человека и ответить, или не ответить на веру человека. Поэтому в тот момент Христос решил не отвечать на их веру, как бы наказал их неверие. И я думаю, что их неверие было не столько неверие, не неверие чудес самих, а пренебрежение Мессии, как бы недоверие ему самому. Он не поощряет вот такой, таких, такое неверие.
Угу.
Пренебрежение к Христу не может, ну, быть благословлено чудесным вмешательством Бога.
Да, спасибо. Есть масса христианских деноминаций, есть реформатская церковь, есть баптистские церкви, там лютеранские церкви есть, а есть харизматские церкви, и как нам всем известно, ну, нам с вами пока не точно, как будто бы в харизматских церквях присутствует гораздо больше чудес, чем в реформатских церквях или в баптистских. И это аргумент людей, которые ходят в этой церкви, что вот у нас чудеса происходят, да, и это означает, что вот Бог нас любит, Бог нас принимает, Бог нас защищает. А вот у вас чудес нету, и поэтому значит, что вы как-то не очень правильно верите. Можем ли мы сказать, что в харизматских церквях, вот в этих, да, действительно чудес гораздо больше, чем в церквях реформатских, или это просто что-то там, ну, из разряда фантазии, фантастики и заблуждений?
Да, вот последнее верно, это из разряда заблуждений, это от самовнушения, это по легковерию. Есть люди, как легковеры. Некоторые считают, что детская вера, она вот всему доверяет. Рассказала бабушка, как она была в аду или в раю, и все верят ей. Вера детская, доверие к Слову Божьему, ко Христу, это не то же самое, что легковерие. Мы должны подвергать сомнению вот эти вот рассказы о чудесах. И если действительно мы увидим, что это чудо, да, мы прославим Господа. В этих больших церквах или небольших харизматических чудес не больше. Но больше таких вот моментов, когда, ну, я был свидетелем, человек просто, он внушил себе, да, у него зубы перестали болеть. Он подумал, что он исцелился. Ну, прошло какое-то время, и болезнь возобновилась. И очень много тех, кто... В начале 90-х я присутствовал. Я ездил на Бенихина там смотреть. И очень, кстати, сильно разочаровался, когда съездил в Москву и был на его концерте, так сказать. Я увидел, что там нет чудес. Я не видел ни одного, но я видел, как люди выходили и говорили о чудесах. Я видел там... не знаю, десятки, а может сотни человек на инвалидной коляске, они так и уехали на инвалидных колясках. Никаких чудес не было. Абсолютно. И это меня очень сильно тогда отвернуло от вот такого харизматического движения. Но есть люди, которые выходят и говорят, да, я исцелился. И с нами была группа людей, и они тоже подняли руки и сказали, они от чего-то исцелились, и что-то горело у них там на больном месте, когда они там прикладывали туда руку или что-то такое. Ну, когда мы вернулись домой, все были по-прежнему больными. Я такого знаю много, поэтому вера – это не легковерие. Ну, и отвечаю еще на вопрос, что в церкви там должны быть чудеса, если она жива или как-то так. Но я знаю, что и баптисты свидетельствуют о том, что Бог им помогает, исцеляет, и там пятидесятники – и реформаты. Бог живой, церковь живая, и Господь отвечает на молитвы, порой творит чудеса.
Угу.
Иногда это проявляется более ярко, ну, в большей мере, например, как в 90-е годы, когда время такого, ну, как бы пробуждения. Но Бог действует, как Он хочет, и когда Он хочет, что Он дает больше таких вот чудесных проявлений, когда-то меньше.
Угу. Вам не кажется, что мы сами, как христиане, способствуем распространению мнения о том, что в жизни христиан должны происходить чудеса, ведь мы сами, я не говорю за вас там, да, или за себя, я говорю мы в общем за христиан. Ведь мы сами говорим многим неверующим людям, невоцерковленным, ты только там приди в церковь, да, поверь в Бога, начни читать Библию, и в твоей жизни начнут происходить чудеса. Ведь, ну, получается, мы сами формируем у внешних по отношению к церкви людей вот это ожидание того, что у верующего человека должны происходить обязательно какие-то чудесные чудесности в жизни.
Это абсолютно неправильная мотивация. Так нельзя учить, потому что мы готовим, ну, падение, ловушку для человека. Потому что, ну, мы-то уже знаем, что даже если будет какое-то чудо, то они не будут всегда, будут испытания, порой очень жесткие испытания. Порой Господь проводит через такие страшные страдания христиан. И мы готовим им как бы падение, этим людям. Ну вот, например, свидетельство нашего брата и друга Эрнста, который сейчас в Таиланде, наверное, ты его знаешь. Он в Мьянме миссионер. Ну, как mm-hmm. Из Таиланда в Мьянме, да, где война, гибнут христиане, убивают их там. Да и вот что он мне рассказал. Он говорит, он реформат, он реформатский верующий. Он не против, что Бог исцеляет и помогает, верит тоже. Но он сказал, что церкви, куда он приехал миссионером, в основном насадили харизматы. Вот, приходите, вы были бедные, станете богатыми, были больные, станете здоровыми. Да? Евангелие процветания. И церкви были довольно-таки большие. И люди ходили успешно на собрания. И, наверное, миссионерская помощь из Запада, наверное, помогла им немножко посостоятельнее стать. Но когда началась война, церкви поредели. И он говорит, люди спрашивают, а где Бог? Ведь мы ждали чудеса, мы ждали мир, мы ждали процветания, у нас нищета, убийства, пожары, бомбежки. И церковь стала, наверное, такой, какой она должна быть. А, ну, посторонние люди отсеялись, ну, по крайней мере, на время они отсеялись. А может быть, если они не вернутся, они и не были никогда христианами. Как Иоанн говорит, они вышли от нас, отсюда открылось, что не все наши. Среди нас были посторонние. Вот эта война, как сито, отделила пшеницу от плевел. И вот он, а он учит их как раз о суверенности Бога всемогущего, что от Бога и война, от Бога и мир, от Бога смерть, от Бога жизнь, от Бога болезнь, от Бога исцеление. И это все, так как он всем правит, во благо ради нашего освящения и уподобления Иисусу Христу. Mm-hmm. И вот люди хватаются за это учение и выстаивают.
Да, спасибо большое, Максим Николаевич. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей виртуальной студии сегодня Фокин Максим Николаевич, пастор Реформатской церкви «Путь истинной жизни», город Санкт-Петербург. Вы можете прийти к нему на собрание даже в ближайшее воскресенье. Они собираются в шведской церкви, это центр города, метро Невский проспект, гостиный двор, 11 утра, 20...
Канал Грибоедова.
Канал Грибоедова, да. Выход на канал Грибоедова. 11 утра, 27 кабинет, это... При входе левая лестница, третий этаж, поднимайтесь и наслаждайтесь общением с Максимом Николаевичем в это воскресенье. Пожалуйста, приходите. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна на YouTube-канал имени меня. Проходите, ставьте лайки на любое видео, колокольчик, подписывайтесь и ожидайте новых видео там. Тоже поддержите, пожалуйста, меня. И вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи». Также проходите по ней, подписывайтесь на ежемесячные, либо на однократные переводы пожертвований в пользу Теос Медиа, потому что все, что мы делаем благодаря вашей финансовой поддержке. Именно ваши финансы помогают нам оплачивать все оборудование и все текущие расходы, которые мы имеем. Пожалуйста, не проходите мимо. И телефон доверия 8-800-333-1706. Если вы нуждаетесь в помощи, в поддержке, пожалуйста, звоните. Даже если вы не верующий человек, даже если вы не воцерковленный, но вам плохо, тоскливо, одиноко, страшно, не знаю, суицидальные какие-то мысли вас одолевают, звоните, и наши психологи-консультанты помогут вам в ваших ситуациях, ну, каким-то образом, исходя из вашей проблемы. Хорошо, спасибо вам большое, Максим Николаевич. Лет 30, наверное, назад, когда я еще вот только-только стал верующим, да, это было, по-моему, уже 31 или 30 лет назад, я, естественно, нет, чуть позже, когда я уже стал рефлексировать и самоанализом заниматься, я читаю Библию. Я верю во все чудеса, которые там описаны. Правда верю. Я верю, я читаю какие-то свидетельства, там, и жития святых, предположим, православных, да, или какие-то другие там, или жития харизматских святых читаю. Читаю там какие-то свидетельства.
Это похоже очень.
Да, и тоже верю. Я верю, что эти чудеса случаются у Максима Николаевича Фокина. Или там у, не знаю, там у Волкова Олега, предположим, да, или еще у кого-то. Я все верю. Но как только дело касается лично меня и моей жизни... Я начинаю сомневаться в том, что Бог может чудесным образом делать что-то, да? И я вижу, сегодня это не так, да, сегодня это не так. Но я вижу, что и огромное количество христиан, они верят, что Бог есть Бог чудес, они верят, что Библия полна чудес, они верят, что можно молиться и получать какие-то, не знаю, там, чудесные чудесности, опять же, но они всегда сомневаются в том, что Бог и в их жизни может каким-то чудесным образом проявляться. Как ты можете это прокомментировать?
Ну, здесь нужно просто проявлять веру. Вера, она должна быть активной. Как вот Псалом говорит нам, что унываешь ты, душа моя, что смущаешься, уповай на Бога, да? Я буду славить его. И когда мы осознаем свое неверие или нежелание молиться, нежелание идти в церковь, ну, предположим, сейчас мы о чудесах, предположим, мы сильно заболели, и вот мы не верим, что Бог нас исцелит, потому что много раз молились, и Он нас не исцелял таким чудесным образом. И приходит неверие. А что и молиться? Это неправильное состояние. Мы должны прежде врачей идти к Богу. Прежде того, чтобы обратиться там, в больницу, нужно помолиться о исцелении очередной раз, победив свое неверие. И даже если Бог не исцелит чудесным образом, прославить его. То есть мы должны приказывать своей душе, наша вера должна быть активной. Бог не будет верить за нас. Вера – это Божий дар. Бог вложил в нас веру. Это не наша способность, это Божий дар. Но это наш дар, и мы должны активно применять веру. Поэтому молиться и за свое здоровье, и за духовное, и физическое, и за своих родных и близких. Если мы этого не делаем, то мы проявляем неверие. Даже евреи в синагогах, раввины учат, что даже когда ты благополучен, молись о благополучии, чтобы оно не прекратилось. Когда здоров, молись, продолжая здоровье своем и близком, чтобы не прекратилось оно. Угу. Поэтому надо побеждать свое неверие, вот эту хандру духовную. Да, жить спасибо. Не чувствами, а верой, активно применяя веру.
Да, спасибо большое. А вы женатый человек, ведь это так, естественно?
Да, да.
И я тоже женатый человек.
92-го года.
И мы с вами точно знаем, что жены очень нуждаются в том, чтобы мы их поддерживали, вот это наши отношения семейные поддерживали какими-то комплиментами, какими-то подарками. Это необходимая часть семейной жизни, какими-то хорошими словами, чем-то еще. И это нормально. И когда вот этих комплиментов от нас жены не слышат, или мы от них, то мы тоже начинаем, в общем-то, расстраиваться, переживать, все такое прочее. Ну вот, и наша семейная жизнь, она превращается, ну, в такую, в какую-то не очень комфортную жизнь без всего этого. Не было бы нормально со стороны Бога все-таки тоже нашу веру в Него, мы верим вообще в того, в кого мы не видим, ну, мы не видим Его, да, мы не можем ни потрогать, ни пощупать. Бога не видел никто никогда, и даже единородный Сын, сущий в недре отчим, который Бога нам явил, тоже мы его не видим уже 2000 лет на земле. Мы только верим в Него. Не было бы логично со стороны Бога все-таки нашу веру как-то поддерживать какими-то вот этими приколюхами, чудесами. Вот я все-таки есть, я рядом, я здесь.
Но я думаю, что те, кто воистину рождены свыше, являются настоящими христианами, то есть они соединены с живым Христом, Святым Духом, Христос в них, они во Христе, то в их жизни есть свидетельство Духа Божьего, что они дети Божьи. Сам Дух свидетельствует Духу нашему об этом. И есть какие-то знаки внимания от Бога. Но тут нужно быть почтительным вот к этим знакам. Нужно их запоминать. Ну, и когда тяжело, вспоминать. Вот когда-то Бог меня исцелил. Цените это. Ну, исцелил, забыл, а теперь нету ничего. Вот запоминать чудесные вмешательства или какие-то чудесные особые свидетельство Духа нашему Духу через чтение Писания, или в молитве, или в хвале. Но бывают у христиан, пусть и редкие, но такие яркие переживания благодати. Угу. Более-менее яркие. Я думаю, мы должны их запоминать и в темные дни, когда Бог проводит нас через ночь, как бы кажущейся богооставленности, когда ты не чувствуешь Бога, как будто Его нет, или ты не настоящий верующий. И вот тогда нужно вспоминать то, как Бог являл себя, и это будет воскрешать веру и сохранять. И для этого же евреи вспоминали на Пасху, как Бог вывел их из Египта, собирались с семьей на Пасху, да, и родители, отцы рассказывали детям, какие чудеса творил Бог. Бог уже не творил таких чудес. Где Бог? Они говорят, ну вот, Он нас вывел из Египта, такие-то там чудеса творил, и манна с неба, и одежда не ветшала, и казни над фараоном. Да, в их жизни там было покровительство Божие, какое-то вмешательство, но таких ярких чудес не было. Их нужно было вспоминать из Писания и укрепляться в вере. Я думаю, это и пример для нас. Но Бог являет себя. Он как-то, Он освежает нашу душу, Он касается нас. Может быть, когда ты слушаешь проповедь. Вот я, когда готовлю проповедь, бывает очень тяжело. И не приходят никакие мысли. Но потом я чувствую, как Бог начинает говорить, как Он касается, дает какие-то мысли, открывается Писание, идет какая-то гармоничная связка каких-то фрагментов, что-то новое понимаю из того, что уже было раньше понятно, глубже. И меня это освежает. И чаще всего, например, ну, я говорю как проповедник, что я не знаю, какую пользу получили все, но я получаю почти всегда или всегда пользу. Я чувствую Бога, я чувствую близость. И люди, которые слушают проповеди, они тоже получают укрепление в вере и чувствуют Бога, и идут за Ним. И это тоже чудо. Чудо проповеди, чудо провозглашения проповеди в церкви. Ну, то же самое бывает, когда мы читаем Писание, но когда мы собираемся вместе на богослужение, это особое чудесное присутствие Бога. И Он раскрывает нам себя в проповеди, в общей хвале, в молитве, в причастии. Я и другие люди после богослужения чаще всего выходят насыщенными, более ободренными, окрыленными. Вот это тоже же чудо. И бывало, был я в других церквах, но там не скажу, что была там хорошая проповедь. Но верующие собрались вместе, спели, пели, читалась Библия. И пришел туда каким-то, ну, в какой-то полудепрессии. И казалось, это проповедь невыносимая. Но когда я все равно молился, слушал слово, читали вместе «Отче наш», я выходил, чувствую легкость, мир, благодать я ее ощущаю. Думаю, смотри, как Бог укрепляет. Это чудо. Ну и порой Он исцеляет. Молитесь дерзновением. Вот я помню, такое яркое чудо было. Это бабушка моей жены, Галина Семеновна. Она отошла в вечность уже давно. И тогда она уже была в преклонных летах. И у нее, я не помню, какая болезнь, но очень серьезная болезнь сердца. Очень серьезная. Она во все сумочки, во все кармашки клала таблетки. Там, нитроглицерин, еще что-то. Потому что, чтобы не забыть. Потому что она в любой момент могла упасть и все, и умереть. За нее помолились, и она сама молилась, читая Библию дома. Как-то в какой-то момент это произошло, я не знаю. Но мы не могли узнать ее. Мы на время уехали и вернулись. Смотрим, какая-то женщина так издалека быстро идет. Вроде бы это Галина Семеновна, но она еле ползала, она еле ходила. Она бежит, почти бежит, быстрым шагом. Бог исцелил ее чудесным образом. Не знаю, она, может, не понимала, кто такие харизматы тогда, но она верила, что есть Бог живой, который может исцелить, и Он исцелил ее, и она до конца оставалась верной Господу. Я ее Библией пользуюсь сейчас, когда проповедую.
Да, интересно. Спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас осталось буквально 5,5 минут до конца эфира. У нас в нашей виртуальной студии Фокин Максим Николаевич, пастор Реформатской Церкви «Путь истинной жизни». Можно легко погуглить, найти сайт их прекрасный в интернете, где выложены и проповеди, и много текстовой информации полезной для того, чтобы узнать, что такое Реформатская Церковь Христа, Реформатская Церковь в Пути истинной жизни, простите. Ну и также адрес там указан, но я его сейчас и произнесу вслух. Можно прийти, господи, простите, пожалуйста, на собрание каждое воскресенье в 11 утра. Это Шведская Церковь, центр города, метро, гостинка, Невский проспект, выход на канал Грибоедова. В 11 утра, 27 класс, это при входе на левой лестнице, третий этаж, поднимайтесь и оказывайтесь вместе, наполненном чудесами, между прочим, потому что там Слово Божие звучит, проповедь звучит, и таинства преподаются, между прочим, тоже. Это все чудо, я считаю. Хорошо, спасибо большое. Максим Николаевич, что бы вы сказали людям? Я таких знаю, правда. Вот у них есть, ну, по крайней мере, вот на словах у них есть, да, и у них какая-то тяга по Богу есть. Они тянутся к чему-то вот запредельному, к чему-то сверхъестественному. Они очень хотят в Бога поверить. Они читают Библию и вроде тоже, в принципе, ну, верят в том, что там написано. но им прямо жутко не хватает какого-то вот этого чуда, да, вот этого как бы последнего аргумента, что называется, для того, чтобы все-таки, как говорят, отдать Богу свою жизнь, да, вот они как бы хотели бы, вот они нуждаются в этом, но вот им нужно что-то какое-то вот это вот дополнительное. Что бы вы им сказали для вот
это утешения? Люди не воцерковленные, да? Это
ну,
люди,
конечно, да, да,
не воцерковленные. Около церкви. Ну, им надо посоветовать искать Бога, где он есть, в церкви. Бог, понятно, присутствует везде. Но церковь – это самая церковь, община из таких вот людей несовершенных, грешных и одновременно святых, верующих, как мы. Церковь – это самое дорогое место для Бога. Это самое близкое место к Христу. Это более дорогое место, чем ангельский мир для Бога, потому что мы, верующие во Христа, тело Иисуса Христа, мы его плоть и кровь. Он в нас, а мы в нем. Он умер за церковь. Он в церкви, он приходит туда, где народ ищет его и собирается поклоняться ему вокруг Божьего слова. Идите в церковь, ищите, и вы можете ощутить Божье присутствие и получить тот импульс, который вам недостаточно от Святого Духа. Кстати, такие случаи бывают. Вот одна сестра у нас пришла, ну, как сейчас сестра уже много лет, но тогда она была скептически настроена, и вот такая, как ты говоришь, искала чего-то, да, сверхъестественного. И она спорила со мной что-то, но вдруг на богослужении что-то случилось. Как она говорит, что-то как сошло на меня. Вот и сердце стало мягким, и вот он Бог, и я стала плакать. И все, она уже, не знаю, ну, лет 10, если не больше, она такой верный член церкви. Вот пример. Идите, ищите туда, где Бог. А где Бог? В церкви. В церкви. Он пришел создать церковь, и врата ада не одолеют. Там, где двое или трое, там Христос, собранный вокруг Христа, он посреди. Евреи даже говорили, там раввины, там, кто собран вокруг Божьего слова, там слава Божия, шхина Божия пребывает. Мы вокруг Христа и Его Слова собраны, и Божье присутствие там. Бывает оно заметным, бывает незаметным, но оно всегда там, по определению, по Писанию. Ищите, читайте Писание, молитесь, отдайте Богу все свои сомнения, расскажите все свои сомнения. Вот я сомневаюсь в тебе, вот нет чудес, вот, или все свои обиды. Ну, все выплескивайте Ему в молитве и идите к верующим, общайтесь. Ищите Его как только можете. И Бог, если ему угодно, откроется вам.
Спасибо большое. Давайте в конце ответим все-таки на вопрос, который вынесен за главе нашего эфира сегодня прямого. Куда все-таки исчезли чудеса и исчезли ли они?
Нет, они не исчезли. Но если мы, конечно, сравниваем себя с Богом во плоти Христом, то таких чудес мы не увидим. Таких чудес, как в апостольских век, мы тоже не видим в таком объеме, но все же чудеса реальны, но мы должны искать чудес не ради чудес, это Бог не будет устраивать для нас представление. Мы должны искать прежде всего Христа, Бога, вечной жизни, прощения грехов, освящения. И вместе с этим искренне молиться о наших проблемах, вмешательстве чудесным Бога в нашу жизнь. И если мы кого-то приглашаем в церковь, мы должны правильно мотивировать. Мы должны сказать, ну, ты ищешь чудес, но ты знаешь, что ты завтра можешь умереть. Ну, может быть, тебя Бог исцелит, но ты все равно умрешь. И смерть может быть в любой момент произойти. Тебе нужно искать Бога ради спасения своей души, ради того, чтобы провести блаженную вечность, а не пойти вместо мучения. Это основное. Победа над смертью, Христовым воскресением. И когда Христос воскрешал, Он этим показывал, что Он есть воскресение и жизнь, что верующий в Него не умрет, но будет жить. А если умрет, оживет, то есть воскреснет. Мы должны просвещать людей, ну, не превращать церковь в какое-то место, как, где фокусы там делают. Или
что-то. Спасибо это большое. На этом мы закончим, друзья мои. Спасибо большое Максиму Фокину. Ставьте лайки, делайте репосты, ну и приходите в церковь в путь истинной жизни. Всем пока.
С миром Божьим, благословение Господне.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.